эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. 4 июля москвичке Нине Беляевой удалось одержать крупную судебную победу. С моей точки зрения, во всяком случае, крупную. Нагатинский суд Москвы постановил выплатить ей 30 тысяч рублей компенсации морального вреда за неправомерные действия сотрудников полиции. Правда, сама Нина Беляева этим решением недовольна, намерена его обжаловать. Она сегодня в студии «Радио Свобода». С нами в компании также руководитель правового отдела фонда «Общественный вердикт» адвокат Елена Першакова. И надеюсь, благодаря такому составу гостей не только узнать подробности конфликта Нины Беляевой с полицейскими, но и понять, как одержать судебную победу и привлечь к ответственности полицейских, нарушивших права граждан. Вот прежде чем начать наши разговоры, чтобы не запутаться совершенно в ваших многолетних, уже три года получается, конфликтах с полицейскими, я прошу вас начать рассказ вот как раз с этого последнего судебного решения, которое 4 июля вынес Нагатинский суд Москвы. Но тут же оговорюсь, что вы слышали только резолютивную часть решения, его текста еще не видели ни вы, ни мы. И судья вам... Вот расскажите, пожалуйста, сначала о том, что именно вам объявила судья. Ольга Курочкина, по-моему, да, вынесла решение. И в связи с чем вы вообще обратились в суд за компенсацией вреда?
Ну, в суд я обратилась за компенсацией в связи с тем, что 29 октября 2013 года я пришла в Симоновский суд на заседание суда.
Где рассматривался ваш трудовой спор?
Где рассматривался мой трудовой спор, продолжение трудового спора. Но меня окружили 8 человек полицейских, 6 в синем обмундировании, а 2 в сером. И без предъявления удостоверения, без объяснений причин, объявили мне, что я задержана. Схватили меня под руки и задом наперед увели, посадили в машину.
Это все на глазах у судебных приставов, прямо от зала судебных заседаний?
Прямо от зала судебных заседаний. Угу. На глазах у судьи, которая выбежала, Нина Тагировна, вы куда? Сейчас будет заседание суда. Я говорю, меня опять уводят. Угу. И увезли меня в ОВД «Даниловский».
Так.
Где мне объявили, за что задержали. Оказывается, меня обвинили в том, что я пишу на столбах нецензурные слова в адрес судей якобы. Угу. В то время как я в адрес судей на столбах не пишу, а пишу на бумаге и скрепляю своей подписью. Угу. То есть анонимки я не строчу. Если я
тем
пишу,
более на столбах.
Тем более на столбах.
Так.
Ну, в ОВД «Даниловском» закрыли меня в одиночной камере, без света, без стульчика, где в дверях было несколько дырок точечных, в которые заходил воздух. И стояла там я целые сутки.
А долго вы прямо целые сутки провели вот в этой камере?
В этой камере я провела.
То есть вас не выпускали ни в туалет, не давали вам еды, воды, ни...
Воду мне это давали мальчики, гастарбайтеры, которые тоже были задержаны, но они находились в соседней камере. Когда полицейские не видели, они открывали засов моей камеры и давали мне воды, и пропускали свет, и успокаивали. Угу. Ну, я просилась от полицейских по нужде, но они как будто бы меня не слышали, отвечали: «Потерпишь». Но поскольку я на группе инвалидной, я принимаю таблетки, и мне терпеть нельзя. То, естественно, я все проделала в этой камере. И в результате полицейские меня так избили, что потом вызвали скорую помощь.
То есть вас избили за то, что вы не смогли утерпеть, да?
Да, за то, что я не смогла терпеть. И в результате женщина особенно очень жестоко там меня избила. Сдернули с меня блузку, вытерли пол этой блузкой и потом избили. Ну, а в 6 утра, видимо, я уже была без сознания, поскольку меня потом перетащили на второй этаж и вызвали скорую помощь.
Вы очнулись на втором этаже?
На втором этаже, да. Очнулась я на втором этаже. Уже скорая помощь была там. Оказала мне... Укол сделали, таблетки дали. Врачи хотели меня забрать в больницу. Но полицейские запретили им. и запретили зафиксировать мои побои. Синяки на боках и на руках особенно, потому что я берегла свою голову.
А что значит запретили? Как можно врачам запретить фиксировать побои?
Ну, это вообще они объяснили это тем, что 30 числа меня повезут в Симоновский суд на заседание суда для вынесения решения по административному правонарушению, которого я не совершала.
Это вот нецензурная брань на столбе?
Нецензурную брань обвинили меня на столбах. Угу. Что я якобы пишу нецензурную брань на столбах. Угу. Возле Симоновского суда конкретно.
Вас привезли в этот суд?
Да, 30 октября после 12 часов дня меня привезли в Симоновский суд, где судья Гуров привлек меня к административной ответственности и наложил штраф 800 рублей.
А вы рассказывали судье о том, что с вами происходило в отделении полиции? Вы вообще пытались каким-то образом привлечь внимание?
Я пыталась у них добиться протокол, копию протокола мне должны были выдать, объяснить мне причину, где свидетели, где доказательства. Ну, протокол мне не выдали даже на заседание суда.
А судья видел, что вы были избиты?
Я была в куртке. Ну, на лице, наверное, было видно, в каком я состоянии.
Вы говорили ему о том, что происходило с вами?
Я все ему рассказала. Он говорит, мы это дело не рассматриваем, мы рассматриваем ваше правонарушение. И вот...
Вас оштрафовали на 800
рублей? На 800 рублей. Меня привлекли к ответственности. Я, естественно, потом ознакомилась с делом, написала встречное заявление и подала иск на апелляцию. Угу. Но апелляция, как всегда, отклонила все мои иск. Мой вообще даже не вынесли по моему
это вот
иску.
Это по вашему, это по решение. Иску, связанному с чем?
Ну, вот то,
с административным этим задержанием и вот этим,
да.
Вот этим нарушением. Хорошо. Но, тем не менее, насколько я понимаю, 4 июля суд выносил решение, Нагатинский суд Москвы выносил решение как раз по делу, связанному вот с этим вашим пребыванием в отделении полиции.
Да.
Вы жаловались на что и чего именно просили?
Я жаловалась на незаконные действия полиции в части незаконного удерживания больше суток. Угу. В то время как в протоколе было написано, меня задержали для составления протокола. Они в течение 3 часов должны были меня освободить. Но этого не сделали. Меня продержали больше 25 часов. И просила взыскать моральный ущерб. А когда я получила справку со станции скорой помощи, что ко мне приезжали в ОВД оказывать помощь после избиения, я суду предъявила ходатайство, чтобы оценили эту справку и
приобщили
к делу и оценили физический ущерб. Угу. Но суд меня не слышал.
Вред здоровью. В итоге судья вынесла какое решение, еще раз нам скажите?
После пересмотра уже первый судья вообще ничего не вынес. Решение только в части незаконного составления протокола он вынес, что поздно составили. А когда передали уже на пересмотр, 4 июля, второй судья, она вынесла решение, резолютивную часть только. Признать действия незаконными и взыскать 30 тысяч за моральный ущерб. Вот, больше я ничего не слышала.
Да, вот это решение вы намерены сейчас обжаловать,
да.
И его текст никто пока никто
я его не видел. Мне
не видел, кроме
17-го судей. Его выдать.
Вот, на самом деле, думаю, что текст этого решения будет довольно интересно увидеть многим. Ну, вот мне это будет любопытно прочитать, хотя бы уже потому, что сам по себе факт вынесения каких-либо компенсаций в пользу граждан, пытающихся оспорить действия сотрудников полиции или других представителей власти, уже выглядит в наши времена как сенсация. Тем более, что здесь все-таки такая достаточно приличная сумма. Но я думаю, что также и Елена Першакова, которая не понаслышке знает о том, насколько сложно отстаивать гражданам свои права в случае, когда они вот сталкиваются, их интересы с интересами, ну, в частности, полицейских. Вам, наверное, это тоже будет любопытно узнать, тем более, что, ну, здесь оговорюсь для слушателей, тех, кто смотрит нас в эфире, в трансляции на сайте «Радио Свобода», что перед записью передачи я вам отправила копию искового заявления Нины Тагировны, и вы как раз сомневались, что суд вообще мог вынести такое решение. Mm-hmm. Просто вот можете чуть подробнее прокомментировать эту ситуацию?
Ну, да, мне действительно будет интересно посмотреть это решение с точки зрения юридической, каким образом оно было, то есть, удовлетворено, поскольку, то есть, речь шла о заявлении, которое я видела, о признании незаконным действий полиции, сотрудников полиции, как раз, да, по удержанию в течение там определенного количества времени. То, что я видела, все-таки не было изначально, может быть, потом изменения были какие-то, но изначально иск, который я видела, не было заявлено физически какие-либо.
А это вот, наверное, пока не было
страдания. И было требование сразу же о компенсации морального вреда.
То есть российские судьи не привыкли такие иски рассматривать.
Ну, то, что я, например, то есть, как бы, каким образом у меня алгоритм, да, действий в случаях таких. То есть я обжалую там или в прокуратуре, или в суде незаконные действия полиции, они признаются таковыми, и дальше я уже заявляю именно как иск, а не два в одном, признаю незаконные действия полицейских и тут же требую...
А почему именно такой путь? Зачем так усложнять?
Потому что, на мой взгляд, это предусматривает Гражданский процессуальный кодекс. Может быть, я сейчас и ошибалась в этом, поэтому с этой точки зрения мне очень хочется посмотреть это
решение. Или, может быть, всегда просто, чтобы не тратить лишние надежды, дождаться, пока будет вынесено решение по виновности, например, должностных лиц, а потом уже компенсировать моральный вред. Вероятно, по этому пути адвокат, как правило, идут.
Ну, в большинстве своем. То есть я сегодня еще тоже советую. Как бы думаю, может, я чего-то не вижу и ошибаюсь, но перед передачей в том числе тоже советовалась с адвокатом, которому доверяю. То есть, и мы были едины, то есть, во мнении, что нам как непонятно, каким образом, и, то есть, нужно смотреть документы.
Да, и что именно написал судья в этом решении. Да. Мы прям все очень ждем этого текста. 17 июля его выдадут вам на руки. Непременно в одной из ближайших передач я об этом решении, конечно же, упомяну, и посмотрим, что там будет с вами дальше, тем более, что вы обжаловать собираетесь. Но вы мне поясните, пожалуйста, Нина Тагировна, почему вы требовали только компенсации морального вреда и не требовали, ну, или там признать действия незаконными, и не требовали привлечения к уголовной ответственности? Ведь ни при каких обстоятельствах никогда, в принципе, нельзя человека, задержанного, избивать в участке полицейского.
Я подала заявление об этом преступлении, которое зарегистрировано за КУСП.
Отдел безопасности.
Вот это дело, материал дела, передан в Симоновский следственный отдел. Угу. Симоновский следственный отдел меня опросил как потерпевшую, но пока решение не принял. Несмотря на то, что я уже...
То есть он не принял решение ни о возбуждении уголовного дела, ни об отказе возбуждения уголовного дела.
Несмотря на то, что я уже заходила к ним, интересовалась, мне сказали, что по почте вам все пришлют.
Понятно. Пока вы еще ничего по почте не получили.
Нет.
А опрашивали вас, когда вообще это все происходило, осенью прошлого года, правильно я понимаю? Вот с осени прошлого года вы до сих пор не знаете, возбуждали уголовное дело или не возбуждали?
Нет, они не будут возбуждать дело. Потому что в России против полицейских не возбуждаются дела.
Вы согласитесь с этим утверждением?
Ну, я знаю, что возбуждают, но это бывает, да, очень редко, но все-таки они бывают, такие дела, и осуждают, и иногда не осуждают, но, по крайней мере, выплачивается компенсация из средств государства.
За счет налогоплательщиков.
Да, за счет налогоплательщиков.
За ошибки и преступления полицейских в конечном счете платим мы с вами.
Но бывают случаи, когда в качестве регресса государство подает, чтобы возместить себе в том числе эти расходы. Но тоже это бывает достаточно редко, насколько я знаю.
А что нужно сделать для того, чтобы добиться привлечения полицейского к уголовной ответственности, например? Это вообще что-то должно быть невероятное? Это должны быть какие-то преступления сродни тому, что происходило в УВД Дальний в Казани? Или вот в менее критичных случаях то также можно дождаться того, что эти полицейские окажутся на скамье подсудимых?
Очень, наверное, плохо будет сказано. Видимо, нужно ждать что-то критичного, чтобы совсем уже, так скажем, от безнаказанности от наказания никто не ушел. Это, к сожалению, очень часто встречается. И в большинстве своем, сотрудники полиции, если привлекаются, если признается их действия незаконными, то в большинстве своем это не идет дальше дисциплинарных взысканий. Это, то есть, на уровне взаимоотношений начальник-подчиненный, и здесь затрагивается трудовой кодекс, но не выходит это за рамки привлечения к ответственности уголовной за причинение вреда или нарушение прав и свобод гражданина.
То есть гораздо проще все-таки выиграть, например, иск о компенсации морального вреда в случае, если будет установлено, что полицейские действительно превысили какие-то свои полномочия или совершили какие-то незаконные действия или бездействия.
Да, но при этом нужно понимать, что доказательства в случае подачи иска вами самими здесь без возбуждения уголовного дела нужно будет собирать самим. Соответственно, для того, чтобы подать такой иск, необходимо, так скажем, подготовить некоторую базу доказательную для уже вступления в процесс.
Вот я вас попрошу чуть позже рассказать об этом подробно, что именно, как и где нужно собирать для того, чтобы все-таки наказать виновных хотя бы рублем, хотя бы там выговорами, скажем так. А сейчас я попрошу Нину Беляеву все-таки разъяснить нам, почему же у вас сложились такие, скажем прямо, несчастливые, неблагоприятные отношения с представителями правоохранительных органов. Чем вы так им насолили, если вы говорите, что, забирая вас из Симоновского районного суда Москвы перед судебным заседанием, полицейские забирали вас опять снова?
Потому что я провожу пикеты одиночные около здания Симоновского суда. А почему я провожу пикеты? Потому что суд отказывается рассматривать мои иски и по трудовому спору, и иски, связанные с гострудинспекцией, и с прокурорами.
Вы превратились в сутяжницу сейчас.
Да.
А как это случилось? Вот что стало причиной того, что вы сейчас бесконечно ходите по судам, пишете жалобы во все инстанции, в прокуратуры, то на приставов, то на гострудинспекцию, то на полицейских, то на прокуроров. Что должно было произойти, чтобы превратить вас в сутяжницу?
А все произошло с самой банальной историей, что я получила дни нетрудоспособности в течение полугода.
Вы были на больничном полгода?
Была на больничном. Делали операцию на ухе. А когда пришла на работу через полгода, мое место было занято. А зам главного врача по кадрам Вязьмова мне сказала: твое рабочее место занято, увольняйся по собственному желанию. Я отказалась. Потом, через некоторое время, меня переселили в отдельную комнатку, изолировали от общества.
Вы работали в больнице, просто здесь прозвучало замглавного врача. Вы работали...
Да, я работала в городской клинической больнице номер 7 Департамента здравоохранения города Москвы, которая находится на Коломенском проезде, дом 4. Изолировали меня.
Не врачом, а...
Нет, не врачом. Документоведом в канцелярии. Изолировали от общества, не давали работу.
Что значит изолировали от общества? То есть вы приходили на работу...
Ничего не делала. Целый год.
В отдельном кабинете.
В отдельном кабинете в учебном классе я просидела целый год, ничего не делая. Писала во все инстанции, и в департамент здравоохранения, и в правительство Москвы, и в прокуратуру.
Но зарплату вам при этом платили вовремя?
Зарплату мне платили только оклад, а все надбавки к окладу сняли. Угу. Оставили только голый оклад.
Понятно. И в конечном счете все-таки уволили?
Первый раз уволили за неисполнение трудовых обязанностей, которых у меня и не было. Угу. Суд восстановил, но не в той должности, которую я занимала до ухода на больничный лист. Угу. А восстановил в должности, в которую, на которую меня переселили, можно так сказать.
На которой вы сидели целый год, ничего не делали?
Ничего не делали, да. Приказа о переводе мне не предъявили. Ничего не предъявили. На мой запрос, прошу выдать приказ о моем переселении тоже.
Мне и вот тогда вы впервые столкнулись с российской судебной системой.
С российской судебной системой я столкнулась, да, первый раз. Угу. Суд не восстановил. Мосгорсуд отменил решение первое Симоновского суда. Но пока дело лежало на пересмотре без движения, работодатель меня уволил второй раз. А второй раз меня уволил, на работе связали с помощью службы 03 и службы 02. Полицейских УВД на Гатино-Садовнике и увезли в психиатрическую больницу.
За что? Что же такое произошло? Вы там устроили скандал какой-то?
Нет, я стояла в 7 часов утра и ждала главного врача, чтобы выяснить с ним трудовой спор, отрегулировать. Угу. Но в результате главный врач прошел мимо меня, как будто бы не заметил, а вызвал службу 03, службу 02. И в результате меня увезли в психиатрическую больницу номер 14. Угу. И в результате этой поездки полицейские меня ограбили. Вытащили из сумки 10 050 рублей. Угу. По просьбе главного врача моего работодателя, главного врача городской клинической больницы номер 7 В.А. Афанасьева, изъяли из моего фотоаппарата фотопленку, потому что я приезд полиции и приезд скорой помощи сфотографировала номера машин.
Но и в психиатрическую клинику, насколько я понимаю, вас не поместили? Вас
не поместили, меня вечером отпустили. Они побоялись меня оставить.
И вот тогда вы начали обжаловать...
Вот тогда я начала обжаловать действия работодателя и действия психиатрической больницы, которые и без направления врача-психиатра провели мое обследование на предмет принудительной госпитализации.
И полицейских.
И полицейских. Сдала заявление об этих преступлениях в ГУВД Москвы, которые передали в ОВД на Гатино-Садовники, угу. То есть тому, кто совершил все эти преступления. По факту грабежа возбудили уголовное дело только в сентябре, через 2 месяца угу. после происшествия. Так. Но следствие предварительное длится по настоящее время в нарушении статьи 162 УПК.
То есть вы сейчас вот речь идет об этих 10 тысячах рублей,
да,
которые у вас пропали.
Которые я не могу никак вернуть себе.
И, соответственно, то, что нарушаются сроки следствия, и то, что вам не отвечают, вы
я
тоже это обжалуете.
Я все сужусь по 125-й, из зала заседания не выхожу каждый день.
Понятно. Поясните, пожалуйста, Елена, что такое 125-я статья?
125-я статья Уголовно-процессуального кодекса – это проверка на предмет сообщения о преступлении.
Угу. И что должны предпринимать судьи?
Проводить проверку, устанавливать было, не было, и вносить соответствующие решения, в том числе с указанием того, что не было сделано следствию, может быть, или определение частного, что именно нужно сделать.
Вот вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, когда мы разговаривали с Ниной Тагировной еще перед записью этой программы, что она просто измучила уже и суд, и полицейских.
Ну, то, такое ощущение, что она сама измучилась.
Своими жалобами и своими вот этими исками. И сейчас они просто решили мстить. Это вообще похоже на то, что происходит в России, с вашей точки зрения?
Я все-таки исхожу из того, что злодеев очень мало. И, скорее всего, просто идет речь о том, что всеобщая порука и нежелание но не месть, не желание, то есть, чтобы человек, который находится в системе, был наказан, но мне очень трудно поверить, что это действительно месть, как бы, да, то есть, мне кажется, это настолько редко, может быть, это и как раз тот редкий случай, но мне в это даже не хочется верить, потому что
знаете,
это уже
когда...
за пределы
да, добра и зла, да, но тем не менее, мне вот, у меня складывается такое впечатление еще и потому, что ведь когда 29 октября 2013 года Нину Тагировну доставили в отделение полиции, где продержали сутки, избили, вот за что, собственно, она сейчас получила, ей пообещали, суд пообещал компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Это же был не ваш не первый привод в это отделение полиции.
Нет, не первый. Как только я прихожу, если с пикетом, через 5-10 минут меня арестовывают.
То есть вы приходите с пикетом к Симоновскому районному суду.
Листок бумаги формата А4. На нем вопрос. На каком основании там, если по какому-то делу, держите без движения мою жалобу?
Так.
Меня тут же...
Вместо
ответа судебные приставы вызывают полицейских УВД Даниловский и меня тут же увозят. Где держат до ночи, а потом выгоняют. Без всяких составлений протоколов. Без всяких объяснений, с угрозами, что засадит надолго.
Но бывает же, что и штрафы вам приходилось платить.
Штрафами меня завалили. В один день я получила сразу 3 постановления о привлечении к административной ответственности.
За что же?
Якобы я хожу в Симоновском суде, пристаю к людям, выражаюсь нецензурной бранью, всех матерю нецензурной бранью. Якобы отбираю у помощника председателя суда документы какие-то. Выхватываю из рук у него.
А этого на самом деле не происходит?
Нет. Ну, зачем мне выхватывать у заместителя там или помощника документы?
Причем вам присылают эти решения об уплате административных штрафов, а вы даже не участвуете в этих делах. Вы даже не знали о том, что
я
было такое
административное? Я даже не знала. Мне прислали уже постановление готово. Но я пошла в этот... судебный участок Симоновского суда, ознакомиться, почему, зачем, для чего. И я там обнаружила копию своего паспорта, который начальник УВД Даниловский изъял при пикете и не вернул. Я, когда обнаружила эту копию моего паспорта старого, написала в ГУВД заявление об этом преступлении и просила изъять этот мой старый паспорт у председателя Симоновского суда, чтобы он его не использовал в преступных целях.
То есть вы считаете, вы сейчас думаете, что кто-то из судей или сотрудников полиции пользуется вашим старым паспортом?
Да, если его прикладывают к делам.
Прикладывают его к делам, и вас штрафуют.
Штрафуют.
Ваше же отсутствие.
Да.
Но вот с моей точки зрения, если дела обстоят на самом деле таким образом, с моей точки зрения, это действительно месть, а не уже. Это просто какая-то целенаправленная травля человека, который оказался слишком неудобен и задает слишком много вопросов и обжалует любое действие или бездействие любого человека, который сейчас вам, получается, встречается на пути, да, любого представителя власти.
Я подаю жалобы, если против меня незаконные действия совершают. Как же мне не подавать жалобу?
Хоть один раз вот на эту вашу жалобу вы получили адекватный ответ?
Нет, мои жалобы гражданские рассматривают в порядке уголовного судопроизводства и возвращают без рассмотрения.
Как это рассматривают? Это такое вообще возможно?
Это как?
Я подаю жалобу, вот то, что меня арестовывают при пикете, я подаю жалобу, прошу признать действия полиции незаконными, в части воспрепятствования пикета. А мою эту жалобу гражданскую в порядке статьи 254 поданную рассматривают в порядке 125 и до Верховного суда мои же эти жалобы.
То есть
жалобы.
Вы жалуете по гражданскому кодексу,
да.
А ваши жалобы переквалифицируют,
да.
И рассматривают,
да.
В рамках уголовно-процессуального,
да.
Кодекса. Вот то
а Верховный суд признает это законным нарушение подсудности. Верховный суд.
Это вообще нормальное явление или это оксюморон какой-то? Это скорее исключение из правил. Такое может быть?
Мне как-то все кажется не совсем У меня не укладывается, как такое может быть, если человек подает в качестве гражданского производства, обжалует действие незаконное, как могут рассматривать в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Мне просто нужно смотреть документы.
То есть совершенно непонятно, что тут происходит.
Совершенно.
Но мы сейчас отвлечемся от истории Нины Тагировны на как раз то, с чего мы начали этот разговор, говоря о возможности доказать или отстоять свою правоту в суде, когда речь идет о незаконности действий или о бездействии незаконном представителей власти, ну, в частности, полицейских, да, ведь что в очередной раз толкнуло Нину Тагировну обратиться в суд? То, что ее незаконно держали в отделении полиции, еще и избивали, ну, там с уголовным делом что-то непонятное творится. Вот вы говорите, что человек должен будет сам собирать доказательства. А как эти доказательства собирать? Если тебя задержали, не было каких-то свидетелей, или были, может быть, свидетели, но люди тебе совершенно не знакомые. Как доказать, сколько времени тебя продержали в отделении? Как доказать, применялись ли там какие-то недозволенные методы? Вот что нужно делать, чем заручаться человеку?
Ну, первое по поводу самое легкое, но, на мой взгляд, по поводу времени, сколько вас задерживают. Легкость, я так
в
кавычках, естественно, поскольку это тоже бывает проблемой. Ну, первое – это воспользоваться своим правом на телефонный звонок, обратиться к сотрудникам полиции, что вы должны позвонить там защитнику, родственникам ближайшим, на том, где вы находитесь, как минимум.
Насколько легко вообще это право реализовать?
Бывает легко, бывает нелегко, бывают отказывают, потом тоже люди это обжалуют. Но, тем не менее, это право есть. Если вы о нем знаете, соответственно, заявляйте с тем, чтобы в дальнейшем, если даже вы не хотите тревожить своих родственников по поводу своего пребывания в ОВД, то, например, я бы все равно звонила, хотя бы потому, чтобы зафиксировать, во сколько вас привезли, чтобы кто-то из близких родственников потом смог подтвердить, во сколько вас привезли, куда вас привезли, что с вами делали, как минимум. Вызвать защитника в том числе, чтобы там вам оказать какую-либо юридическую помощь. Но часы, то есть по поводу того, чтобы посмотреть на часы, во сколько, куда везут, это тоже имеет смысл, в том числе...
Но это когда... же потом нужно доказать будет?
Ну, это да. Но как фиксация, может быть, звонки дежурным прокурорам. Я знаю, что работает такая вещь, что у них записывается каждый разговор и фиксируется в качестве обращения, в том числе. Управление собственной безопасности, в том числе, тоже это по делам, вот когда было 21-24 февраля, многие люди, которых возили несколько часов в автозаках.
21-24 февраля в Москве оглашался приговор, да, по так называемому болотному делу, и люди, которые пришли, хотели попасть на оглашение этого приговора, но не были допущены в суд, они просто пришли к зданию суда, и там начались массовые просто задержания. Задержали невероятное количество людей, и многих, вот как говорит Елена...
В том числе возили в течение нескольких часов, до УВД не довозили, условно говоря.
То есть возили-возили и выпускали.
Бывало и такое, бывало, что и возили, и привозили уже в отдел, там после фактического задержания около суда, там после 3 часов до 4, или просто автозаки стояли около ОВД. И люди просто звонили в УСБ о том, что...
Отдел собственной безопасности.
Они находятся в автозаке по непонятным причинам, им не предъявляют никаких там требований, никаких обвинений не предъявляют, они просто сидят. Там просят с просьбой выяснить, что это такое. И я знаю как минимум 2 случая, при которых людям на такие звонки в дальнейшем были получены ответы. То есть была фиксация, соответственно, и времени, когда человек звонил, и что сам человек обращался, и что как бы потом оно нашло как бы отражение, по крайней мере. Вот. В части, касающейся, если документально, то это вам всегда, если привлекается человек к административной ответственности, то в протоколе есть всегда объяснения, в которых вы можете записать, в том числе не согласен с протоколом, задержан тогда-то, тогда-то, в свидетелях там были свидетели, ну, в зависимости от того, были свидетели, не были свидетели, но в дальнейшем как бы это может как раз-таки быть доказательством того, что вы говорите, когда вы были задержаны, кто это может подтвердить. Вы можете не указывать, в связи с чем вы не согласны, а просто указать не согласны и все остальные объяснения дадите в суде. Но тем не менее, если, например, при задержании не был составлен протокол о задержании, не было протокол составлен о доставлении, тогда все эти вещи, фиксация по времени, нужно уже заполняя тогда при вас протокол об административном правонарушении.
Вот вы когда говорите, это все так гладко, в общем, получается, и в принципе не так уж и сложно. Но если ты не можешь заручиться каким-то доказательством, можешь что-то написать в протоколе, с чем согласен или не согласен. Вот я, например, больше чем уверена, что в том, что десятки, если не сотни людей, которые были просто принципиальны и задеты поведением сотрудников правоохранительных органов, и 6 мая после событий на Болотной площади в Москве, 6 мая 2012 года имею в виду, и в других случаях, когда здесь были вот эти купаи-абаи, гуляния накануне 9 мая того же 2012 года, вот эти люди, которые приходили к Замоскворецкому районному суду Москвы поддержать подсудимых, а их там же задерживали, наверняка они все это пытались обжаловать, да, наверняка были те, кто обращался в порядке вот этой 254 статьи Гражданского кодекса, Гражданского процессуального кодекса, и требовал признать незаконными действия или бездействия полицейских. Вам известен хотя бы один случай удовлетворение вот этих жалоб? Известно ли, чтобы суд признал, что полицейские действовали незаконно?
Таких случаев я не знаю. Единственное, что пытались по-разному это делать, мы в том числе в общественном вердикте, мы не заявляли обжалование незаконности действий в рамках там, Гражданского процессуального кодекса. Мы пытались обжаловать непосредственно при рассмотрении привлечения человека к административной ответственности, поскольку, то есть, это тоже в том числе может быть заявлено, поскольку само по себе нарушение процедуры привлечения к административной ответственности в том числе тоже должно влечь, по идее, к прекращению дела. Ну, в зависимости от обстоятельств, конечно же. Мы-то в таких делах, это у нас было, наверное, больше десятка, может быть, около 20, где мы это заявляли.
И что?
Нигде, ни в одном из решений не нашло отражение решения суда о том, были ли признаны они незаконными или нет. То есть это было полностью проигнорировано. Процесс происходил просто по привлечению к административной ответственности.
И все.
Да. Другой вопрос, что сейчас, то есть мы, например, будем пытаться в связи с делами у нас их, у наших задержанных 21-24 февраля, кто к нам обращался, было 4 прекращения административного производства. И мы попытаемся в связи с этим как раз-таки вот заявить иск о компенсации.
Морального вреда,
да,
уже
в связи с незаконным привлечением.
В порядках статьи.
Ну, то есть здесь просто Гражданский кодекс, так, там статьи...
Да, там 1069...
1101-1069, да.
Ну, так, я
уже собака съедет.
На протяжении 3 лет уже изучила УПК, ГПК, ГК, ТК.
То есть вы можете экспертным поступать на юрфак?
Да, я могу самую юридическую консультацию давать.
Так, вот с вашей точки зрения, Нина Тагировна, почему происходит так, что вы обучились за эти 3 года, что вы бодаетесь с властями после того, как просто попытались восстановиться на работе? Почему не хотят вас слышать судьи?
Полностью идет коррумпированность. Все они коррумпированы между собой. Они покрывают преступления друг друга.
Вы когда говорите «все», Вы все-таки... Это, наверное, ваше мнение, да,
нет,
оценочное?
Нет, какое мнение? Если я вам вот сейчас скажу такую вещь по трудовому спору, простое возьмем, трудовой спор. На суде прокурор с пеной у рта доказывает мне о законности моего увольнения, о законности. А в деле пишет, решение суда незаконно. Каково вот это вот все?
Как такое может происходить?
Да. Вот можете познакомиться с моим делом. Я сама ознакомилась с делом. И когда я это прочитала, что, оказывается, прокурор пишет в материалах дела, чтобы снять с себя ответственность, решение суда незаконно. А судья пишет, поскольку прокурор не дал представление, вынес незаконное решение это. Оно вступило в законную силу. Каково вот это вот терпеть? Когда прокурор, зам генерального прокурора Кихлеров, мне заявил, что я прогуляла 4 числа, когда меня работодатель арестовал.
То есть вы вот с этим своим трудовым спором дошли до заместителя генерального прокурора,
да,
России?
Да, где я его просила привлечь к уголовной ответственности моего работодателя за клевету, когда он меня оклеветал, чтобы снять с себя ответственность, что якобы я нахожусь на учете в психоневрологическом диспансере. Полицейские, УВД, ЮАО оклеветали меня, что я являюсь инвалидом второй группы по психическому заболеванию. Когда их попросили меня опросить как потерпевшую, но они не опросили, а докладную составили своему начальнику, что меня законно арестовали. 4 июля 2011 года увезли в психушку. Но... потому что я инвалид второй группы по психзаболеванию.
Вот если это все продолжается уже 3 года, почему же вы не плюнете? Почему вы не опустите руки?
Нет.
Но если вы приходите в жалобу, приносите жалобу прокурору, а прокурор ее отсылает тому, на кого вы жалуетесь. Если вы приходите в суд, суд отказывает в удовлетворении ваших требований по большей части. Зачем? Ну, если вы не можете с этим бороться дальше, зачем вы продолжаете?
Нет, я буду бороться, пока жива. Но я заставлю судей уважать Россию и ее законы.
Как вы считаете,
я заставлю. Я обратилась в Европейский суд по правам человека. Мою жалобу коммуницировали, предъявили властям России.
Вопросы?
По незаконному моему, это препровождению в психиатрическую больницу и увольнению. Угу. Затем обвинив в прогуле. И по привлечению к административной ответственности по пикетам.
Елена, с вашей точки зрения, вообще, насколько перспективны вот подобного рода тягания с российским государством? Ну, вот у любого другого человека уже давно бы руки опустились. Я иной раз смотрю на адвокатов, которые работают в российских судах, и не понимаю, что вообще, как можно оставаться в этой профессии, если все, что, ну, почти все, что не делает адвокат, ну, вот... на раз отметается судьями, особенно в уголовных делах. В гражданских-то там еще может быть полегче, когда идут такие вот споры между там, двумя какими-то субъектами. А в уголовных делах, в административных делах такое ощущение, что там вообще уже давно нечего делать. Можно ли каким-то образом перебороть вот эту вот систему, эту машину? Есть ли реальный способ это сделать?
Ну, способов, кроме как не опускать руки, я не вижу. Все-таки.
По принципу вода камень точит, что ли?
Возможно, да. Просто ничего не делать, то есть ничего и не будет, в принципе, да. Так и будет продолжаться, то есть незаконные действия. И ни к чему бездействие людей в том числе тоже не приведет. Но, тем не менее, если действуешь, я по своему опыту знаю и по опыту своих коллег, многочисленных и адвокатов, и юристов, что все-таки добиваться своего и получать за незаконные действия сотрудников, будь то полиции, там, врачей, учителей даже бывает, там еще кого-то, все-таки они бывают. Бывает и прекращение уголовных дел, когда человек даже с повинной приходит, его заставляют это сделать.
Написать явку с повинной.
Да, то есть бывает так, что человек, увы, летальный исход после незаконных действий сотрудников полиции, но тем не менее, то есть удается добиваться приговора с реальным лишением свободы этих людей, Ну, понятно, что человека не вернешь, но, по крайней мере, здесь все-таки нельзя говорить о том, что добиться ничего нельзя.
Правильно я понимаю, что если хочется, ну, наказать, может быть, не самое хорошее слово в данном случае, но если хочется привлечь к ответственности обидчиков в погонах, то нужно заранее настроиться на такую вот многолетнюю, серьезную борьбу, в которой будут вовлечены суды, прокуроры, все возможные проверяющие инстанции, потому что в противном случае никогда и ничего в России выиграть будет невозможно.
Ну да, приступая к тому, что защищать свои права, будь то там с прокуратурой, с правоохранительными органами, в лице полицейских, с судами я не говорю, потому что для меня борьба с судами — это как бы не совсем правильное выражение, то есть, да,
судьями.
Ну, тоже я бы тут, как бы, мы все-таки с ними, с судьями мы ходим, как бы добиваемся, так скажем, соблюдение закона. У нас это не получается, но мы не судьями, там, по большому счету, судим, как бы боремся, а все-таки с полностью системой, куда судьи только входят и являются какая-то ее составляющая в механизме, условно говоря, да.
То есть вы сейчас фактически констатируете, что суд не является независимой властью в России, независимым каким-то институтом?
Ну, судя по тем решениям, которые есть, наверное, можно так сказать, да.
Нет.
Вы предполагаете?
Судьи не имеют независимости, они полностью
это вы так считаете?
Это... Я уже на практике в этом убедилась. На практике.
То есть и вы думаете, что...
Они все между собой взаимосвязаны. Если судьи смеются, понимаете, вот я прихожу на заседание суда, опять, говорит, Тагировна пришла. Ну, что на этот раз? Вот так они со мной разговаривают. И смеются, смотрят мне в глаза и смеются.
Вы у них там уже как домашние любимец, да,
да,
стали в суде?
Да.
Вас уже знают?
Все меня знают, и канцелярия знает. Если мне даже решение судов, председатель Симоновского суда сказал не выдавать ей, чтобы я не подавала на апелляции и на кассации. И мне не выдают решение судов.
А вы это обжалуете?
Я опять в квалификационную коллегию пишу. Пишу жалобу на бездействие квалификационной коллегии. В общем, я обросла
жалобами.
Жалобами.
Ну,
Но я не сдаюсь.
Ну вот вам в этом состоянии бесконечной вот этой вот борьбы, вот этих вот жалоб, вам каково вообще живется? Вы сейчас на работе,
я сознаюсь.
На работе же вас так и не восстановили?
Нет.
Вы на что живете-то сейчас?
Живу на пенсию, на инвалидную.
Угу. То есть вот то, с чего все начиналось, оно уже прямо ушло на второй, на какой-то план, да? Вся та вот история, попытка восстановиться на работе,
нет,
это сейчас...
Нет, я восстановлюсь. Я обижу их по Трудовому кодексу вынести судебное решение. По трудовому спору у меня продолжаются иски. Вот они лежат в Мосгорсуде. Теперь у меня Мосгорсуд бездействует. Он держит их без движения. Я завалила председателя Мосгорсуда своими заявлениями. Прошу ускорить. Но не получила ни одного ответа в течение 3 лет. Ни от Симоновского суда, ни от Мосгорсуда, ни на одно заявление в порядке... статьи 6.1 об ускорении. Ни одного определения суда. Председатель Мосгорсуда тоже бездействует. Я пишу в высшую квалификационную коллегию.
Судьи.
Но там мне отсылают отписки. Мы неправомочны давать указания судьям. Все.
Ну вот видите, вот вы с этой системой сейчас, вы пытаетесь с этой системой бороться. И вроде как впервые Фемида повернулась к вам лицом, наверное, я не знаю. Да,
но это еще неизвестно. Может быть, ей дадут указание исправить. Я еще решение на руки не получила. Это она мне объявила резолютивную часть.
Елена, кстати, в вашей практике были такие случаи, потому что несколько адвокатов рассказывали истории о том, как во время судебного заседания судья оглашает одну резолютивную часть решения по какому-то делу, а потом люди получают это решение на руки, а там написано совершенно другое. В вашей практике были? Встречались такие случаи?
У меня была единственная такая... Было одно единственное такое решение. Да, действительно, это нам устно было сказано одно, а в письменном виде мы увидели другое. Это по поводу привлечения к административной ответственности, когда нам вменили штраф за неповиновение сотрудникам полиции. Вместо 500 рублей, что мы услышали устно, нам в решении постановления написали 10 тысяч. При том, что эта сумма, санкция вообще не предусмотрена этой статьей 19.3. Но Мосгорсуд, то есть мы, естественно, это обжаловали, Мосгорсуд исправил это уже в своей инстанции и вернул 500 рублей, поскольку у нас там, ну, мы опять же заручились диктофонной записью, стенограммой, предоставлением этого всего к жалобе
на постановление. Судья, который вот это вот решение первоначально вынес, ну, сказал про 500 рублей, а написал в решении 10 тысяч, он какую-то ответственность за это понес? Вообще возможно в таком случае привлечь судью к ответственности?
Я думаю, что де юре он не понес никакой ответственности. Де факто, скорее всего, неформально, скорее всего, на мой взгляд, есть, поскольку всем там известно, что в том числе у судей есть некоторые там... Им статус тоже дается там не на бесконечность, а тоже есть, то есть и статусы и снимают, и может лишиться все-таки статуса. Может быть, здесь что-то и было, но не в такой степени, чтобы совсем.
Понятно. Но будем надеяться, что такого не произойдет с судьей Нагатинского районного суда Москвы Ольгой Курочкиной, что то решение, которое о компенсации вам морального вреда в размере 30 тысяч рублей, оно, собственно, именно таким останется на бумаге, в тексте решения, которое вы получите 17 июля. Ну и я желаю вам удачи в вашей борьбе с правоохранительными органами, судами. И если вы уже намерены обжаловать это решение и хотите добиться большей компенсации, то и здесь желаю вам преуспеть в этом деле.
Спасибо.
В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были сегодня руководитель правового отдела фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова и москвичка Нина Беляева, которая борется с представителями правоохранительных органов Москвы, судьями и бывшим работодателем за исполнение российскими судами, чиновниками российских же законов. За этой борьбой, за ее продолжением мы будем следить. Оставайтесь на волнах Радио Свободы, приходите к нам на сайт.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».